Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Генпрокуратура приостановила дело против Бориса Березовского. Сербские радикалы пока остаются в оппозиции. В Минске выселяют белорусский Хельсинский комитет. Генеральная прокуратура России приостановила дело против Бориса Березовского. Генпрокуратура объявила, что дальнейшее следствие невозможно проводить в отсутствие обвиняемого, сообщил адвокат Березовского Андрей Боровков. В феврале прошлого года генпрокуратура возбудила дело против Березовского в связи с заявлениями о подготовке силового перехвата власти в России, который Березовский сделал в интервью радиостанции «Эхо Москвы». В Страсбурге открывается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. С подробностями из Страсбурга корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
По количеству вопросов, прямо или косвенно задевающих Россию, январская сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы в этом году, кажется, идет на рекорд. Одни названия дебатов уже говорят о том, какое государство в связи с ними будет упоминаться в первую очередь. Доклады о политическом давлении с помощью энергоресурсов и о шпионских делах уже стоят в повестке дня сессии ПАСЕ. Еще два могут там появиться после решения о срочных дебатах в начале сессии. Первый касается опасности для жизни журналистов, занимающихся расследованиями. И здесь отдельный разговор будет об убийстве Анны Политковской. Другие срочные дебаты должны были состояться по российско-грузинским отношениям. Но прямо перед началом сессии ПАСЕ президент России Владимир Путин вернул в Тбилиси российского посла и наговорил перед телекамерами столько теплых слов в адрес братского грузинского народа, что у некоторых скептиков возник вопрос, не специально под сессию ПАСЕ российский лидер все это сделал. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Платон Лебедев заявил об отводе следователей по новому уголовному делу против него и Михаила Ходорковского. В письме на имя генерального прокурора России Лебедев снова заявляет о своей невиновности и обвиняет следствие в клевете. Михаил Ходорковский заявил отвод следственной группе в декабре прошлого года. Бывшего главу ЮКОСа и главу банка Минотепови обвиняют в хищении нефти у дочерних предприятий ЮКОСа и последующей легализации средств через пожертвование общественной организации «Открытая Россия». Адвокатов банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства первого замглавы Центробанка Андрея Козлова, не пускают к подзащитному. Как сообщила представитель защиты Людмила Айвар в интервью «Радио Свобода», адвокаты Френкеля предъявили свои удостоверения и ордера, но в ответ им предложили опустить их в почтовый ящик генпрокуратуры, не разрешив встретиться с подзащитным.
То, что произошло, это нарушение права Френкеля на защиту, это даже не нарушение прав защитников, а нарушение прав самого лица, который имеет адвокатов, и адвокаты не могут к нему пройти, не могут получить с ним свидание для того, чтобы оказать ему квалифицированную юридическую помощь.
Защита Френкеля намерена обжаловать действия следователей в Генеральной прокуратуре.
Конечно, мы собираемся подавать жалобу. Мы уже отправили телеграмму в Генеральную прокуратуру, которая фактически является нашей жалобой, поскольку мы описали все неправомерные действия, которые были в отношении адвокатов. И, соответственно, эта жалоба будет изготовлена в более полном тексте, поскольку телеграмма не дает возможности описать более конкретно все события. И будем обращаться к Генеральному прокурору.
Сказала Радио Свобода адвокат Френкеля Людмила Айвар. Российский посол в Грузии Вячеслав Коваленко возвращается в Тбилиси. Вот что он заявил журналистам в Ереване на пути в столицу Грузии.
Я надеюсь, что в дальнейшем мне не придется испытывать те эксцессы, которые, к сожалению, произошли в начале осени. И наши отношения с Грузией пойдут вверх по восходящей.
Сказал российский посол в Грузии. В минувший четверг на встрече с Коваленко президент России Владимир Путин подтвердил намерение урегулировать проблемы в отношениях с Грузией. Однако отмена визовых, почтовых и авиационных ограничений, введенных против Грузии, пока не планируется.
Радио Свобода. Новости.
Ультранационалистическая радикальная партия Сербии заявляет, что пока останется в оппозиции. Партия Воислава Шешеля, находящегося в тюрьме Гаагского трибунала, успешнее других выступила на парламентских выборах, но не добилась абсолютного большинства. Согласно предварительным данным, националисты получили 28% голосов. За прозападную демократическую партию президента Сербии Бориса Тадича проголосовали 23%, за демократическую партию премьер-министра Воислава Каштуницы около 17% избирателей. Судя по всему, в коалицию с националистами не желает вступать никто. Белорусский Хельсинский комитет выселяют из помещения в Минске, сообщили председатель комитета Татьяна Протько и ее заместитель Гарри Погоняйло. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Главное хозяйственное управление делами президента Белоруссии расторгло договор аренды с Белорусским Хельсинским комитетом. Как сообщил заместитель руководителя Белорусского Хельсинского комитета Гарри Погоняйло, попытки продлить договор аренды в этом же помещении не принесли успеха. Единственное, что удалось добиться, так это отсрочки выселения до конца этой недели. Однако, если организация будет продолжать находиться в помещении, это может повлечь уголовную ответственность за деятельность от имени незарегистрированной организации. Несмотря на мрачные перспективы, Гарри Погоняйло уверен, Белорусский Хельсинский комитет будет продолжать работу в любых условиях.
Наша задача – это контроль местных властей по выполнению Хельсинских соглашений в области прав человека.
Сегодня Белорусский Хельсинский комитет должен был покинуть занимаемое помещение, поскольку с организацией расторгнут договор аренды. Это, в свою очередь, влечет за собой лишение организации юридического адреса, аннулирование юридической регистрации и ликвидации общественного объединения. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Число жертв сегодняшних терактов в центре Багдада продолжает расти. По последним данным, погибли по меньшей мере 75 человек, свыше 150 ранены. На рынке в шиитском квартале Багдада практически одновременно произошли два мощных взрыва. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Генпрокуратура приостановила дело против Бориса Березовского. Сербские радикалы пока остаются в оппозиции. В Минске выселяют из помещения Белорусский Хельсинский комитет.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Сегодня в нашей киевской студии мы вновь обратимся к политическим событиям на Украине, стране, где политический кризис стал уже настолько естественной частью ландшафта и настолько привычной для элиты этой страны и для ее общества, что в некризисной ситуации никто уже не представляет себе существование Украины. Может ли она развиваться нормально? Могут ли ветви власти найти согласие между собой? Насколько вообще можно в ближайшие годы, а может быть десятилетия, говорить о стабильной Украине? Вот обо всем этом, по крайней мере, в разрезе наступающего сейчас политического сезона, сезона 2007 года, мы поговорим с нашими гостями, политологами Александром Сушко и Олесем Донем. Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Ну и, собственно, можем начать, потому что с самого простого вопроса. Политический сезон 2007 года. Можно ли рассчитывать на то, что будет найдено взаимопонимание соперничающих политических сил? Или это очередной год борьбы и противостояния по самым различным вопросам, от принципиальных до мелких? Александр, как вы считаете?
Я думаю, что в Украине действительно сформировался уже свой тип политической культуры, и он усугублен, так сказать, ситуацией конституционной реформы. Можно сказать, что есть все предпосылки для того, чтобы в этом году продолжались те конфликтные линии, которые были намечены в прошлом. Мы не можем на сегодня прогнозировать точности такие возможные сценарии, как досрочные выборы, например. Но, тем не менее, если даже предположить, что до этого дела не дойдет, тем не менее, Конституция, законы Украины, а также отсутствие и наличие правового вакуума дает все основания ожидать, что политики будут использовать любые бреши в законодательстве для того, чтобы усилить свои позиции, ослабить позиции конкурентов. В данном случае можно говорить о продолжающемся кризисе, но в то же время этот кризис, он как минимум делает политику украинскую относительно публичной и делает ситуацию хотя бы в какой-то мере прозрачной.
А если вы считаете, что это вот прозрачная ситуация в такой конкуренции, не прекращающейся по любому поводу? Ну, как каждый аквариум, он с одной стороны прозрачный, с другой стороны рыбки там едят одна другую по своим законам, по своему жанру. И если пустить туда пиранью, она съедает остальных.
В украинском аквариуме нет пираньи?
Нет, в украинском аквариуме все пираньи. Поэтому они как раз и не могут съесть одна другую. У всех есть зубки, но они все одного вида. Это одновидовые рыбки, поэтому они живут пока в одной стае. Это все весело, это можно смотреть со стороны аквариума, но это не очень продуктивно. То есть период такой младодемократический, когда становление этой молодой демократии в Украине несколько затянулся, и пока что конца края не видно. Это период веселый для политических игр, но не очень приятный для граждан, которые, в общем-то, немного устали жить в эпоху перемен. Каких-то изменений кардинальных в ближайшее время не предвидится. Основные проблемы между ветвями власти обусловлены определенными несуразностями, которые внесены во время политической реформы, ведь Украина теперь и не полностью парламентская республика, и уже не совсем президентская. То есть как вот, корова на льду, у которой разъезжаются все ножки. Они разъезжаются, и пока или надо разбить лед, чтобы эта корова утонула, или, очевидно, нужен какой-то помощь, чтобы она выбралась на землю. Но элиты не могут договориться, кто будет подкидывать...
Кто будет топить корову, я понял.
Или кто будет топить. Очевидно, что они все вместе сейчас занимаются топлением. Кто будет выкидывать этот настил? Потому что консенсуса элит пока что не предвидится.
Александр, а может быть, вся эта проблема с консенсусом связана вообще с деградацией правовой почвы для договоренности? Можно вспомнить, что... фактически украинское законодательство все время переписывалось под победителя или под компромиссы, да, как это было с конституционной реформой, как это было с третьим туром президентских выборов, до сих пор беспрецедентное явление вообще в европейской, постсоветской политической истории. Такого дополнительного тура больше ни у кого не было. Ну и понятно, что в связи с этим каждый новый победитель пытается переписать законодательство под себя.
Ну да, мы видим даже на примере и проекта в Кабмине, и закона об оппозиции, когда его начинают писать одни под себя, потом его продолжают писать другие под себя, принимать третьи и так далее. То есть в данном случае вы абсолютно правы, что данная ситуация наверняка будет сохраняться, поскольку правовая культура именно такова. Но я бы не сказал, что речь идет о деградации, то есть было бы чему деградировать в данной ситуации. С момента принятия Конституции 96-го года сразу же начались попытки ее изменения. Сразу же мы помним длительную историю с разработкой и принятием законов о Кабмине. Этой истории уже, по-моему, 6 лет. Закон о президенте. Все это находится в одном пространстве, и на сегодняшний день окончательного решения нет этих проблем.
А вот если говорить о европейском векторе Украины, может ли, в принципе, рассчитывать на реальную интеграцию в Европу страна, которая вот таким вот образом манипулирует законодательной почвой?
Ну, сегодня речь не идет о каком-то, тем более, быстром процессе интеграции в ЕС. Собственно, о нем и не шла речь. Определенное время в Европе просто была мода на Украину. В власти было больше прозападных, проевропейских политиков. Однако даже в то время все реалистично мыслящие аналитики понимали, что если говорить о процессе европейской интеграции, то это длительный проект. И он, если и будет реализован, то в течение десятилетий. Поскольку Украина действительно находится в несколько иной политико-правовой, экономической и социальной ситуации, чем страна, способная стать членом ЕС.
Тут очень интересный вопрос. Такой Украине в такой Европе действительно места нет. Дело в том, что пока что европейские принципы были, это следование... Это все-таки давление протестантской этики. В Украине, вследствие ее исторической, вследствие ее истории,
отсутствие правосознания не только у элиты, но и у основной части населения. И не может возникнуть другой элиты, если все население привыкло красть, давать взятки, не давать отчетности. То есть это нормы жизни. Изменить это нельзя ни за 10, ни за 15 лет. Поэтому такой Украине в Евросоюзе, в таком Евросоюзе места не было. Но тут очень интересно. Неизвестно, что быстрее изменится. Изменится Украина или изменится Евросоюз? Дело в том, что с прибытием все больше, все более новых членов в Евросоюз и тоже с византийской историей, как скажем, та же Румыния, та же Болгария.
Как сказали по каналу Евроньюз, Греция уже не одна. Ну, это не географическое смысле сказали.
Опять-таки, если говорить о наших парламентских историях, то они определенно имеют родовид связь с Речью Посполитой, то есть там еще и Польша. Вполне возможно, что просто Европа станет скоро ближе к нам, что она станет более коррумпированной, более антизаконной, и тогда нам будет очень легко сотрудничать.
Это Александр Кадыч, то, что говорит Анна, это евроскептицизм или наоборот?
Вот я вам горькая ирония.
Вы знаете, если некая страна включается в систему, назовем ее это Евросоюз системой, то, безусловно, она оказывает влияние на эту систему, но в то же время и система оказывает влияние на страну. И невозможно отрицать, что процесс евроинтеграции оказал достаточно благотворное влияние на ситуацию в Румынии и Болгарии. Давайте сравним нынешнюю Румынию и Болгарию с этими же странами 10-15 лет назад. Это действительно значительные продвижки вперед и в плане верховенства права, и в плане даже и борьбы с коррупцией, хотя эти страны остаются достаточно коррумпированные, но они все равно сделали значительный шаг с собственным прошлым сравнении. Поэтому я думаю, что если бы в Украине был хотя бы тот уровень политического консенсуса и решительности политических элит что-либо делать в этом направлении, как он был, например, в той же Румынии в протяжении последних 10 лет, то Украина также могла бы хотя бы сравнимые успехи иметь, как их имеет Румыния и Болгария.
Понимаете, я не о Болгарии и Румынии говорю, я об изменении психологии европейцев и европейской элиты. Она изменяется не только от того, что Болгария и Румыния вошла с ними, но от контакта с той же Россией. Вы посмотрите, как стали изменяться европейские чиновники, которые после своей отставки из политики могут себе теперь позволять возглавлять экономические структуры, которые дают повод замыслиться о возможных коррупционных действиях, когда они были во главе тех или иных государств. То есть можно посмотреть, какие делают заявления политики из Совета Европы и, кстати, антиукраинские заявления, которые достаточно выгодны российской стороне. И недаром же есть информация в той же западной прессе о том, что некоторые европейские чиновники были замечены в сотрудничестве с теми же российскими спецслужбами. То есть влияние не только Румынии и Болгарии, влияние вообще византийского способа мышления православного мира, который имеет несколько другое мировоззрение и которое теперь очень сильно влияет на католическо-протестантскую Европу.
Ну, Европа большая, в ней есть католическая составляющая, есть православная, есть, как мы знаем, по Турции мусульманская, это все вот такая Европа и есть. Тут важно другое. Тут, я думаю, что имел в виду Александр, что Румыния и Болгария чем отличаются от Украины? Там был очевидный общественный консенсус по поводу вступления в НАТО и ЕС. Там не было 50 на 50. И там не было там даже, как с НАТО, да, 70 на 30. Там было четкое понимание, все политические силы соглашались с этим. И этим образом политики православной Румынии и Болгарии похожи больше на католическую Польшу, чем на православную Украину.
Хотя, например, возьмем пример Латвии, где почти 50% иннациональных меньшинств не очень относились положительно к идее НАТО. Там хватило политической воли. То есть там влияние протестантской части именно латышского населения оказалось...
Граждане Латвии, вне зависимости от национальности, граждане страны были фактически там большая часть их за евроинтеграцию. Мы говорим о гражданах, да?
А сегодня даже по последним опросам даже национальные меньшинства, русскоговорящие меньшинства в странах Балтии в своем большинстве поддерживают членство своих стран в ЕС и НАТО.
Я вам расскажу, что теперь происходит с русскоязычным населением в этих странах. Оно имеет возможность 90 дней без всяких виз сейчас находиться во всем Евросоюзе. Да, там есть проблемы с правом на работу. Но у него совсем другие возможности, если оно едет в страну, которая, собственно, они имеют предков, там, могилы своих близких в Россию. Им нужно получать визы, им нужно получать особое разрешение на работу, проходить особые процедуры. Оказалось, что страна, которая говорит о заботе о соотечественниках, совсем по-другому к ним относится, чем чужая Европа.
И там процесс коренизации теперь, очевидно, да, что будет ускоряться.
Ну, как бы там ни было, да.
У нас же по-другому. У нас российское меньшинство психологически сумело больше повлиять на украинское большинство. Дело в том, что именно русские составляли привилегированные слои общества в Украине. По статистике они больше имеют ценз освітній, это
просвещение,
да? Больше было их среди руководителей. И русский язык был более популярен, более престижен. Теперь этот образ мышления, он овладел, ну, скажем так, если нельзя сказать большинством, то значительной частью украинского населения.
Вот, Александр, мне кажется, что сейчас говорит Олеся, на самом деле объясняет, почему Украина так далеко от Европы. Потому что вот сама терминология, она не европейская. Объяснение причин.
Я думаю так, что, в принципе, принадлежность к русскоговорящему населению не является препятствием для европейского типа мышления. Все-таки мы видим совершенно, на украинском примере это очень часто можно заметить. В то же время действительно существует раздвоенность общества, которому было навязано в свое время вот эта альтернативность мышления либо с России, либо в Европу, хотя эта альтернативность не всегда работает настолько жестко, как это сформировалось в мифологии. Вот. И кроме того, очень негативно на ситуацию в Украине влияет то, что Россия отдаляется, Россия идет в ином направлении, Россия уже не та, которая была, скажем, 15 лет назад, когда... Скажем, украинцы европейски ориентированные отдавали предпочтение даже просмотру российского телевидения. Там было больше свободы слова, там было больше журналистского профессионализма, там было больше этой европейскости. А Украина была тогда достаточно гнилым болотом. В то же время, ну я имею в виду конец 80-х, начало 90-х годов. Сейчас же мы видим иную картину, и Россия отдаляется, и, к сожалению, она отдаляется в определенной мере вместе с тем массивом российско-ориентированных граждан, которые живут в Украине.
Тем не менее, есть факт, что среди русского населения Украины идеи НАТО и ЕС намного непопулярнее, чем среди украинского населения. Более того, если взять статистику, которая была во время избирательной кампании, можно увидеть, что без единого исключения за Януковича, то есть за фразеологию фактически...
Российско-ориентированную
проголосовали все области, где русские, этнические русские составляли 13 и больше процентов. Там, где русские составляли 13 и меньше, менее 13%, все проголосовали за более проевропейский курс. То есть вот это ядро русское имеет возможность влиять на процессы в Украине.
Я могу другую статистику привести. Я могу сказать, что многие национальные меньшинства в западных областях Украины, которые, собственно, имеют очевидное отношение к странам, уже вступившим в НАТО и ЕС, венгры, например, да, или румыны.
И болгары.
Они тоже в большинстве своем голосовали за Януковича. Может быть, это просто провал, условно говоря, политики для национальных меньшинств другого лагеря и только?
Это, опять-таки, только подтверждает этот факт. О большее влияние через русский язык, русская философия. Дело в том, что для всех национальных меньшин и венгерской, и румынской, например, то есть тех национальных меньшин, которые жили и живут в Западной Украине, вторым языком после их национальную. Во всех школах еще со времен Советского Союза был русский, а не украинский. И, например, румынские села знают румынский язык и русский язык. И многие, хотя они живут, например, в Черновецкой области, и не знают украинского языка. Потому что по просвещению им давали как раз второй русский язык. И они находятся в российском информационном пространстве.
Но есть и другой пример. Например,
кроме поляков.
Например, в основном русскоговорящий, процентов на 70, Киев, традиционно во все годы голосовал за прозападные, за проукраинские политические партии, тогда как, например, скажем, украиноязычная сельская местность Харьковщины всегда голосовала за коммунистов, за Януковича. То есть есть и такой.
Поэтому
факт.
Я всегда говорил, что было голосование по культурных полях, не по языковых, а по культурных. Точно так же русскоговорящий Чернигов, Житомир, они находятся в украинокультурном поле. А украиноговорящие сельские регионы Харьковщины, Запорожской области находятся в российско-культурном поле. То есть это соревнование полей.
Это такая сложная вещь, на самом деле, что вы меня как-то озадачили. Но я попытаюсь это перевести. То есть вы имеете в виду, что существует некий русский мир, цивилизационный, и существует украинский мир цивилизационный. И они вот так вот здесь вот сходятся.
Это если упростить.
Если упростить. Ну, я пытаюсь упростить, это же радио.
Я вам могу привести еще один интереснейший пример. Граница Кировоградской и Одесской областей. Два соседних района абсолютно этнически одинаковым народом заселены. Это историческая край Подолии. Тем не менее, в Кировоградской области, например, Гайворонский, Ульяновский район голосуют 70% за Януковича. Соседний украиноговорящий район Одесской области голосует 70% за Януковича.
Тоже за Януковича.
Нет, я прошу. Да. Кировоградской за Ющенко 70%.
Да, Одесский за Януковича.
За Януковича. Просто в силу почти иррациональных вещей.
Почему, хотя, может быть, там другие информационные пространства, местные телеканалы одесские, газеты, я не знаю.
Влияние местных телеканалов.
Очень много зависит от исторических подходов. Ну, например, вот в Сумской области, когда анализировали мы парламентские выборы, было удивительно, почему за социалистическую партию голосуют всего 4% на севере одной области и 20 с чем-то на юге. Хотя область голосует за левых, но север больше голосует за более пророссийских Ветренко и коммунистов.
Оказывается, это родная область еще.
Оказывается, да? На парламентских выборах, оказывается, да, что юг – это историческая гетманщина. То есть и там вроде бы украинцы, украиноговорящие, но там, где входила территория в гетманщину, совершенно другой подход. То есть вот разница между коммунистами и русскими. Коммунистов более русский электорат и русскоговорящий, а у социалистов больше украинский и украиноговорящий.
Я бы мог обобщить это еще таким способом. Не столько российское и украинское культурное цивилизационное поле, сколько историческое наследие. То есть та территория Украины, которая входила в исторически населенные урбанистические регионы, где существовало Магдебургское право, там существует явно выраженное тяготение к европейскости и к голосованию за прозападные.
Потому что там есть такой исторический опыт.
Да. В то же время, например, об области юга и востока такой истории, такой исторической памяти не имеют. Они заселены в основном переселенцами, которые не имеют такого. Этнически очень разнородные эти области, но у них есть общая судьба. Они фактически начали врастать в украинский мир только с конца 18 века, и то под влиянием уже исключительно Российской империи. Это была так называемая Новороссия. Так? И там действительно не существует такой явно выраженной укорененности. Именно вот здесь происходит
Но именно на этой территории Новороссии сложилась такая специфическая культура, как культура политической анархии. Это территория Махновщины. Да?
Это один из компонентов разнообразной, очень неоднородной политической культуры.
Но территория Махновщины — это более, скажем так, это территория именно Запорожского войска, а это вольница, это дух казачины, который, кстати, кроме положительного мифа, который определенным образом повлиял на само создание украинской нации, внес и неправовое сознание в украинцев. То есть у нас как положительные, так и негативные истоки из истории казачины. Но о положительных моментах, вот эта ситуация, которую мы очертили. Кроме, казалось бы, вот такого раздрая, тут есть положительный момент. Именно в конкуренции идей, регионов, этносов, этнических групп, языков Украина обеспечила себе фактически защиту от авторитаризма. Именно вот такое разноцветие позволяет конкурировать, усиливает политическую конкуренцию.
И быть демократической страной в перспективе.
Абсолютно.
Давайте на этом поставим запятую, вернемся в эфир после краткого выпуска новостей и продолжим нашу дискуссию с политологами Александром Сушко и Олесем Донием. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей». Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. А сейчас хочу вам также напомнить, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире нашего радио «Время политики». Региональные выборы, новые инициативы по ограничению политических прав граждан в прямом эфире. Обсуждают лидер Союза правых сил Никита Белых и лидер Санкт-Петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник. Ведет передачу Максим Соколов. Напоминаю, 22 часа по московскому времени с повторением на 2 часа ночи и 10 часов утра. До следующей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Генпрокуратура России приостановила дело против Бориса Березовского, объявив, что дальнейшее следствие невозможно проводить в отсутствии обвиняемого. Об этом сообщил адвокат Березовского Андрей Боровков. Платон Лебедев заявил отвод следователям по новому уголовному делу против него и Михаила Ходорковского. В письме на имя генерального прокурора России Лебедев снова заявляет о своей невиновности и обвиняет следствие в клевете. В Москве адвокатов банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства первого замглавы Центробанка Андрея Козлова, не пускают к подзащитному, сообщила адвокат Френкеля Людмила Айвар в интервью «Радио Свобода». Бывший глава республики Аджария Аслан Абашидзе, приговорен к 15 годам лишения свободы, должен выплатить в госбюджет Грузии свыше 50 миллионов долларов. Приговор заочно вынес суд города Батуми. Европейский союз желает дальнейшего сближения с Украиной по мере укрепления там демократии. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран Евросоюза. Ультранационалистическая радикальная партия Сербии заявляет, что пока останется в оппозиции. Партия Воислава Шешеля, находящегося в тюрьме Гаагского трибунала, успешнее других выступила на парламентских выборах, но не добилась абсолютного большинства. По меньшей мере 90 человек стали сегодня жертвами терактов и нападений в Багдаде и его окрестностях. Около 200 человек ранены, больше всего жертв в самом Багдаде. Российское независимое издательство «Ультракультура» прекращает работу. Сообщение об этом появилось на его официальном сайте. Одновременно стало известно, что в Лондоне в тяжелом состоянии госпитализирован редактор издательства Илья Кормильцев. Власти Ирана не допустили в страну группу инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Суд в Алма-Ате приговорил к 2 годам условно журналиста Казиса Тагузбаева за оскорбление президента.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портиков. В киевской студии сегодня политологи Александр Сушко и Олесь Дани. И мы разговариваем о причинах, можно так уже определить эту тему чудесно, о причинах того, что происходит на Украине в последние годы. Почему вообще здесь складывается такая особая демократия анархосиндикалистского толка, наверное, можно так ее назвать. Ну, это условно говоря, если по отношению к законам. Но на самом деле, вот когда вы говорили обо всем этом украинском мире или его границах с русским миром, может быть, тут дело в том, что вы в самой украинской реальности немножко по-другому воспринимаете этот русский мир. Кстати, и уважаемые слушатели могут задаться этим вопросом. Напомню, что они могут звонить там по телефону 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов России, так что ждем вашей реакции. А я что имею в виду? Что, собственно, возник некий русскоязычный мир после распада Советского Союза. Он очень большой. Он охватывает, помимо России, еще огромное количество стран, не только бывшие советские республики, но и там Германия, где большая русскоязычная диаспора, и Израиль, где точно не русские живут, Олесь, это просто для вашего сведения.
А теперь еще вот. И Турция.
Соединенные Штаты. Можно перечислять эти регионы мира, где говорят по-русски, так же, как по-английски говорят в различных странах, до бесконечности. И как английский язык абсолютно не всегда выражал официальную идеологию Великобритании, Соединенные Штаты совсем по-другому мыслили политически. Так русский язык в разных странах совсем по-разному выражает идеологию. Может быть, просто в этом все дело? Почему вы его привязываете именно к тому официально-политическому дискурсу, который существует в России? Я прямо красивое слово сказал.
Нет, мы говорим о влиянии, потому что понятное дело, что и русский язык в Украине несколько отличается от русского, и русскоязычный, и те, кто считает себя русскими, очень сильно отличаются от русских в России. Даже в анклаве, таком единственном русском анклаве в Украине, как Крым, даже там они уже немного другие. И понятно, что изменения идут под влиянием местной цивилизации, местной культуры. И теперь это уже совместный продукт, украинский продукт. То есть даже русскоязычный проект в Украине, русско-культурное поле, это уже украинский продукт. Это уже совершенно другая культура. И, ну, кстати, даже если посмотреть на русскоязычную литературу украинскую, которую можно перечислить не только Гоголя, но и Одесскую школу русскоязычную, ироничную, юмористическую, сатиристическую. То есть она несет в себе несколько другой заряд, чем русская культура России.
Как вы считаете, Александр, возможно ли вообще сформировать вот такую русскую Украину, русскоязычную, которая просто будет отличаться коренным образом от русскоязычной России? Или, может быть, это, может быть, не нужно, но это она так формируется, по сути, уже в наши глаза.
Я вспоминаю дискуссии в 2004 году во время избирательной кампании, и тогда некоторые восточноукраинские интеллектуалы пытались обосновать этим необходимость прихода к власти Януковича, что, дескать, вот нами правили маргинальные национал-демократы, а вот мы придем, и мы построим здесь свою украинскую Россию, или российскую Украину.
Российскую Украину, русскоязычную, да. Украину, да, да.
Да, которая будет лучше, чем русская Россия.
Ну, может, не лучше, но другой.
Другой, но более комфортный для них. Они ведь понимают, что в России не так-то комфортно жить с ее Чечней и прочими проблемами. Они хотели, и есть такое видение Украины, как «России-2», но в своем улучшенном варианте. Другое дело, что куда же тогда подеть весь Украина культурный, ориентированный на Европу компонент.
Вот он в этой стране развивается точно так же рядом с этим миром. Это два мира, два детства, они разные.
Но ясной черты, вот понимаете, как между электоральными полями, что мы говорили в первой части программы, как бы вот тут часто есть резкие линии, есть расплывчатые линии, так нет жесткой границы между русскоязычным и украиноязычным компонентом, культурным ориентациями. То есть да, очень это сложный переход. Это не так, как, например, где-нибудь в Турции курды жестко отличаются от турков. Нет такой демаркационной линии в Украине, поэтому она гибкая, она меняется, и поэтому, кстати, и провалился расчет в 2004 году на то, что вот этот русско-культурный компонент, он составляет большинство. Вот, дескать, он составлял большинство в 94-м, в 91-м, значит, и в 2000. А выяснилось, что не так, что линия может быть достаточно гибкой, и в одной ситуации один культурный компонент оказывается в большинстве, в другой ситуации в другой. И я думаю, что это будет оставаться.
И он изменяется, исторически обусловлено, что он изменяется в сторону усиления украинокультурного пространства. То есть, если сравнить со всеми выборами между, например, в 91-м году, в 94-м году и в 99-м, то есть президентские выборы, то есть постепенно за украинокультурный проект голосует все больше и больше. Это, кстати, не означает, что на украинском языке говорят больше.
Да, понятно.
Проект, то есть изменяется самосознание. И изменение самосознания идет немного более быстрыми темпами, чем изменения языковые. И надо просто понять, что и эти процессы, они очень длительные, и в лучшем случае пройдут десятилетия создания вот единой украинской нации, процессы полной диверсификации. А возможно, на это понадобится даже столетия.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Это Владимир Анатольевич говорит.
Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Я хотел бы сказать вот что. Вот мы знаем, что Украина отделяется, и элита украинская упорно тащит Украину вдаль от России. Это мне чем-то напоминает слова Ленина, который сказал: мы в Россию втащили социализм. Так же вот и Украину тащут, она вот упирается, а ее тащут на задворки Европы. Мне кажется, что Украина и Россия — это настолько близкие, настолько кровно связаны, что разрыв будет болезненнее и для тех, и для других. Не может Россия в культурном, в этническом плане существовать отдельно от Украины, так же, как и Украина от России. И вот все, что кто делает и пытается вбить клинья, национализм, это все пройдет, эта грязь смоется, а народы все равно сольются, и будет единое образование, там, я не знаю, федеральное или какое-то, где будут и развитие, и культура, и вот танцы, и все вместе.
Да,
и
понятно ваше мнение, Владимир Анатольевич, да. Ну вот зачем, куда вы тащите?
Мы не есть политическими элитами, которые бы куда тащили, но так как я понимаю, наше сегодняшнее вещание идет на Россию, а в России,
ну, не только,
в России укоренено вот эта идея, даже не только среди элит, но и среди населения, что вроде бы всем народам надо жить под обвоном единым России, и все, кто идут от России, им сразу же ставится плохо. Тут можно сравнить, что все страны, которые входят почему-то в Евросоюз, у них сразу же и увеличивается уровень.
Подождите, как это вот у вас жизни, образы были такие красивые? Как это можно жить под амвоном?
Ой, сори.
Под амофором мы хотели. Да, я вам хочу, вы же православные, наверное. Да, так интересно.
Прошу прощения. И очевидно, что те, кто ориентируется больше на Россию, почему-то избирают себе в как более авторитарный способ руководство государством, да, то есть это были или центральноазиатские государства, или в Европе Беларусь, где достаточно авторитарная власть. Чем больше демократически ориентированные общества, тем почему-то они более собираются как-то уходить из опеки России. Я не вижу ничего плохого в том, что у нас будет абсолютно нормальные и ровные отношения. Это означает, что младшей сестры под старшим братом, очевидно, уже не будет.
Но послушайте, да, вы хотите добавить? Да. Добавляйте когда-то.
Я думаю, что нам надо уже заканчивать говорить о том, что кто-то кого-то куда-то тащит. Также мы можем упрекнуть кого-то в России, что кто-то, злые силы в России тащут Россию куда-то прочь от Европы, от Запада, от того мира успешного, к которому, естественно, тяготеет Украина. И я хотел бы поставить вопрос иначе. Что, какую модель развития может предложить Россия Украине с тем, чтобы эта модель была привлекательной? Чтобы не только нефть и газ, а чтобы, скажем, более успешная модель социальной защиты, чем в Европе, более высокие стандарты жизни, чем в Европе, более надежная и безопасная жизнь граждан, чем в Европе, более высокие стандарты защиты прав человека, чем в Европе. И если это было бы так, то я уверен, что Украина бы побежала в объятия России. Но этого нет и, к сожалению, видимо, не будет.
Послушаем.
Почему же, к сожалению?
Для России, к сожалению. Здравствуйте.
Добрый день, это Петр из Москвы.
Здравствуйте, Петр.
Уважаемые господа, гости и ведущие, а как вы относитесь к такой идее? Ну, я, конечно, шучу, но я хочу предложить алгоритм, по которому Украина через 5 лет будет в ЕС. Для этого просто нужно Украине пересмотреть свои законы. Пусть иностранцы могут купить землю, могут купить предприятия за гроши, как это было, скажем, в Латвии, в Эстонии, где вот латвийская рижская фабрика табачная была куплена за 20 тысяч долларов, да, а там выпускали Ригу, элиту, там были элитные, лучшие в мире табаки. То есть придет Штольц, да, научит нас и вас, русских, нас и украинцев, вас немножко работать. Я вот по Крыму проехал, по Керченскому полуострову, это Ленина, Владиславовка, Щелкина. Там ведь подержанная иномарка пока еще, как Мерседес, да, смотрится. Вот люди страдают страшно от того, что не могут приложить свои рабочие руки. И вот села бабуля к нам в купе одна, наверное, полутатарка, и говорит: да я ту землю, свой пай в колхозе, тут же немцу продам, мне сегодня жить надо. Спасибо вам.
Да, не буду комментировать, пусть прокомментируют гости, но когда говорят, что придет Шольц, это, вероятно, из Обломова, да, да? А ведь только недавно отмечали юбилей Лефорта, великого государственного деятеля, немца, человека, который вообще был одним из ближайших соратников Петра Первого, и таких людей можно назвать сотни в русской истории, да?
Ну и, к сожалению, кстати, западных инвестиций на душу населения в России это как раз больше, чем
да,
в Украине.
Намного.
И в этом одна из проблем. Возможно, мы бы и хотели больше получить инвестиции, но, к сожалению, украинская элита не умеет создать нормальные условия. А о подержанных иномарках, к сожалению, пятилетней давности машины в Литве стоит 1500 долларов, а в Украине 10-12, если не 15 тысяч, потому что наша элита как раз не хочет пускать сюда не только западный бизнес, но и западную продукцию, поэтому создала такие условия, чтобы 7-летние машины, например, практически невозможно было ввозить в Украину, они почти как золотые. То есть у нас создается некоторый такой заповедник не только постсоветской номенклатуры, но и постсоветского ведения бизнеса. Возможно, как раз Украине необходимо быть более в некоторых вопросах, конечно, защищая своего товаропроизводителя, но необходимо быть и прозрачнее, и быть ближе к другим европейским странам.
Тут, безусловно, есть большая проблема, поскольку действительно в Украине сейчас дискуссируется вопрос о рынке земли, о разрешении продаж земель сельскохозяйственных. И, безусловно, для того, чтобы этот рынок заработал, нужно прозрачный земельный кадастр, нужно ясное представление о том богатстве, которое есть. Потому что, к сожалению, я себе представляю ситуацию, что завтра этот рынок начинает работать, а послезавтра упомянутой бабушке в Крыму дельцы скупят ее участок земли за $300, при том, что он стоит как минимум $30,000. И для того, чтобы такая ситуация возникла как цивилизованный рынок земли, конечно, нужны те законодательные акты, которых пока в Украине нет. И это не только земли касается.
Но, кстати, наибольшая проблема сейчас не от западных бизнесменов, а сама от наших бизнесменов, которые не знают, что такое экология, не знает, что такое социальное партнерство. И, кстати, и если западный бизнес идет в такую страну, он чаще его идут представители пока что как раз авантюристического плана, который соответствует нашей элите. Нормальный бизнес реже идет в такую страну. Так вот, нам, понятное дело, нужна не только законодательная база. Нужен, очевидно, что и давление общества и на власть, и на бизнес, которые должны, очевидно, быть более социально ответственны.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мое имя Александр.
Здравствуйте, Александр.
Я хочу немножко вернуться к началу передачи, когда вот вы рассказывали о странности голосования. И вот, в частности, привели пример по районам севера этой Одесской области Сумская, и Кировоградской, соседних сельскохозяйственных, подчеркиваю, районов. И вы констатировали, что вот они голосовали, можно сказать, совершенно противоположно. Ну, это как-то странно, сельскохозяйственный район, вот. А не пытались провести анализ? Возможно, там это административный ресурс повлиял, или разность в средствах массовой информации, возможно, влияние кабельного российского ТВ, допустим, в Одесской области. А так вы приводите, вроде как, необъяснимый факт.
Да, спасибо. Я привел несколько парадоксальный факт. Действительно, четкого объяснения ему нет. Но есть разные версии, в частности, речь идет о том, что, например, в Одесской области в то время, в 2004 году, был достаточно популярный губернатор, которого доверяли граждане. Тогда как в Кировоградской области такого не было, и граждане были настроены очень оппозиционно по отношению к действующей власти, которая тогда пыталась протолкнуть выгодного ей кандидата. Поэтому это один из факторов. Кроме того, вообще региональная идентичность, она играет свою роль. И действительно, вот принадлежность к Одесской области, тут речь идет о классической южной области Украины, сформировавшейся вокруг крупного регионального центра Одессы. И влияние этого мегаполиса на периферию достаточно существенно. Тогда как Кировоградская область, в свою очередь, это сельская, аграрная область, где таких доминирующих центров как бы альтернативных нет, и поэтому те исторические влияния, скажем, и принадлежности к украинокультурному миру, они более, более устойчивы оказались на тот момент.
Послушаем еще звонок. Здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Во-первых, я хотел выразить свое вот, почтение господину Портникову, чью работу я очень люблю.
Спасибо.
Мне очень нравится. А во-вторых, вот я хотел бы пожелать успеха украинцам в строительстве собственного государства демократического, потому что я как раз не разделяю вот этой идеи, что вот им без нас плохо, они сами решат. А мой вопрос касается аналогии, которая мне показалась не очень правильной, потому что вот аналогия с Махно, которую, может быть, я недостаточно исторически знаю, но, в общем, это достаточно такая разгульная аналогия.
Ну, такие с песни же, знаете, слова не выкинешь. Ага.
Но в то же самое время, понимаете, я не могу себе представить, поскольку я живу здесь, а в Украине только бывала, чтобы здесь стояли вот два лагеря, ну, противоположные по воззрениям, и не побили бы друг друга очень сильно все на свете. И я глубоко уважаю украинцев за то, что им это удалось, мирно отстоять, и в переносном значении мы мирно отстоять свои позиции, без большого мордобоя.
Ну, давайте скажем, что мы сами были удивлены наблюдателями.
Нет,
этого
почему? Это, с одной стороны, и атаманщина — это исторически украинский феномен. С другой стороны, некоторая карнавальность, которая присуща была и оранжевой революции, тоже присуща украинцам. И, как ни удивительно, определенные элементы толерантности и взаимопереливания у политических сил, даже если говорить о том же Махно. Махно в свое время убил аналогичного своего союзника и оппонента атамана Григорьева, который создал аналогичное образование в Херсонской только области. И после убийства большинство его командиров Григорьева перешли после этого и их отряды служить Махно. То есть достаточно удивительно, да?
То есть... Ничего, как раз ничего удивительного. Так, в истории человечества такие ситуации бывали многие разы.
Я думаю, что, безусловно, события 2004 года показали высокий уровень толерантности именно граждан. Граждан, которые отстаивали свои права и не видели в носителях иных идей своих врагов. И это, безусловно, пожалуй, одно из самых замечательных явлений, которое проявилось тогда. И, пожалуй, это дает возможность рассчитывать на и видеть, и делать выводы о укорененности определенных основ демократического сосуществования, плюрализма, разности мнений, уважения к чужому мнению, которое в Украине есть. И я думаю, что здесь просто Украина продемонстрировала принадлежность к европейскому культурному полю. Ну, я думаю, что российская культура в этом плане, возможно, более противоречива, но я надеюсь, что подобные проявления европейской толерантности не чужды и российским гражданам.
Послушаем еще один звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот я поразился, насколько возросли цены по сравнению с советской властью за переводы денежные и минуты разговора по телефону. Вот интересно, кто от чего это зависит, да? И не разъединяет ли это народы? Алло?
Да-да, я понял. Как вас зовут?
Виктор.
Мы вас услышали, Виктор, мы просто не знаем, что...
Не, ну у нас тарифы аномальные, и вообще на многие услуги, к сожалению, в Украине цены больше, чем в России. Это одна из проблем, внутренних проблем нашего государства.
Я вам должен сказать, что, допустим, я уже говорю, что про поезд, но даже долететь, условно говоря, там из Донецка до Ужгорода, пусть даже через Киев, это гораздо дешевле, чем из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
Ну, неудивительно.
Дороже,
да,
дороже.
Дешевле, конечно, да. Ну, конечно, неудивительно, но это одна страна. То есть тут, когда мы говорим в советское время, когда не было рынка авиации, все-таки это были подъемные деньги для людей, а сейчас это деньги неподъемные. Потому что люди действительно платят не просто за территорию, а за керосин, за все на свете. Но это такая особенность рынка. Такого дикого, цивилизованного, но тем не менее. Факт есть факт. Я хотел бы вот У нас это был последний звонок, да, в данном случае? Да? Я имею в виду, что сейчас нет звонка. Я хотел бы вот вернуться к тому, что говорила слушательница. Она говорила о том, что вот о толерантности, да. Почему же эта вот толерантность украинского политического мышления, она все время наблюдается на общественном уровне, на уровне людей, но она не наблюдается на уровне элиты, как ни странно. Представители политического класса, они друг с другом борются гораздо более ожесточенно, чем люди, которые их поддерживают.
Они не борются более ожесточенно. Это есть элемент политической игры, и, в общем-то, и власть, и оппозиция в Украине чувствуют себя достаточно комфортно. Они не могут договориться, но они бьются не очень ожесточенно. То есть, я не скажу, что это игра в поддавки, но это игра в середине одной касты. То есть их намного меньше разделяет в середине этой касты, чем элиту и общество.
Просто в отличие, например, от авторитарных систем, в частности, например, российской, основная борьба происходит на виду. Мы все-таки видим это столкновение. Хотя там много есть закулисного, но тем не менее. В авторитарных же системах основная жестокая борьба невидима для граждан. Они просто... Она спрятана очень глубоко под ковер.
Да, я считаю, что все хорошо.
И поэтому да. Считается, что там нет этого. А оно есть, просто оно может быть даже более жестоко. Борьба за уничтожение внутри правящего класса, которая имеет как результат то, что те, кто нелояльны режиму, могут быстро оказаться в тюрьме, либо же просто выброшенными из системы.
Кстати, это привело к одной проблеме в обществе, к слишком чрезмерной политизации общества. У нас политические программы смотрятся как Санта-Барбара. И некоторые не будут делать рекламу конкретным программам, но имеет рейтинг политических ток-шоу больше, чем телесериалы или фильмы. Потому что интересны вот эта ругань, свары, перипетии, борьбы между политиками, интересны для зрителя.
Возьмем последний звонок. Здравствуйте. Ой, только выключите радио, умоляю. Да, говорите, только выключите радио, сделайте что-нибудь. Либо то, либо другое. Ну, где наш слушатель? Алло, вы в эфире? Ну, видите, слушатель предпочел слушать радио. Это его так захватило наша дискуссия, что он вообще решил не задавать нам никаких вопросов. Но зато мы можем подвести итоги. У нас есть пара минут для того, чтобы действительно их каким-то образом...
Потом придет конвой?
Нет, потом придет...
Свобода.
Конец программы, потом начнутся новости. Слушайте, всегда после каждой программы, даже такой, какой вы здесь устроили, начинаются новости. К счастью, да, то есть жизнь продолжается. Александр, скажите, вот если говорить уже о политизированности украинского общества, может быть, эта политизированность приведет к полному разочарованию в политиках? Сегодня все же... Политизированность — это ожидание. Ну, ждут, уже 2 года ждут. Теперь будет от нового правительства 2 года ждать, да? Потом ничего не изменится, и люди перестанут быть политизированы, перестанут смотреть Санта-Барбару и не будут понимать вообще, что они происходят в собственной стране.
Да, один наш коллега-политолог недавно сказал, что, скажем, ожидание худшего либо апатия – это лучше, чем завышенные ожидания, потому что за завышенными ожиданиями всегда идет разочарование. И именно с этой ситуацией мы столкнулись в 2005-2006 годах. Сейчас вроде бы все ждут худшего, но не исключено, что ничего худшего и не настанет.
Не все. Худшего ждут сторонники президента, допустим, сторонники оппозиции. Они ждут худшего, а сторонники партии регионов ждут лучшего.
Нет, вы не правы. Дело в том, что вот особенно в контексте массированного повышения цен, коммунальных услуг, идет разочарование значительной части поддержавших партию регионов, поскольку именно с партией регионов связывается уже сейчас ответственность за внутреннюю политику страны. И поэтому разочарование определенно может быть в мягкой, более мягкой форме, но тем не менее оно общее. Конечно же, у апатичности есть своя самая негативная составляющая. Это то, что граждане утрачивают интерес к тому, что происходит. Соответственно, для политиков расширяется маневр их непубличной, неподконтрольной обществу деятельности. Поскольку практика Украины ясно показывает, что власть делает с гражданами ровно то, что граждане позволяют с собой делать. И не более того. И это правило действует и в Украине, и в России, и в любой стране Евросоюза. И тут очень важно, чтобы гражданское общество в Украине не не стало настолько апатичным, чтобы политические элиты любого цвета могли делать с этим обществом, что они захотят.
Будем считать это общими итогами, потому что я на самом деле должен ее уже закрывать. Хотите 5 секунд сказать, скажите.
В этом контексте мне только нравится, что среди тех, кто верит, тех, кто разуверился, у нас нет тех, кто изучает автомат Калашникова, и поэтому никаких взрывов в наших белых домах у нас не будет. У нас идет определенный нормальный процесс, и мы ждем, когда все-таки появится контрэлита, которая будет конкурировать и с нынешней властью, и нынешней оппозицией.
Это программу. Закрываю программу «Время гостей». Благодарю Олеся Дони и Александра Сушко. Вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Спасибо, что были с нами, уважаемые господа. А сейчас «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шароградский. Адвокат Алексея Френкеля жалуется, что их не пускают к подзащитному. В Страсбурге открылась сессия ПАСЕ. Неожиданные изменения в повестке дня вызвали облегчение у российской делегации. Наибольшее число голосов на парламентских выборах в Сербии набрали радикалы, но правительство сменили демократы. Умер самый популярный человек во Франции Аббат Пьер, посвятивший жизнь в борьбе за права бездомных.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11.